Откуда деньги у людей?
Хороший вопрос.
Знаете, сколько у нас лежат на депозитах в Сбербанке? Почему лютует налоговая? Она точно знает, что недоплачивают. Почему не берут деньги с олигархов? Нужно говорить правду людям, ну, чтобы они хоть где-то могли эту правду прочитать.
ХЗ. А Хазин знает. По понедельникам на радио «Спутник». Утренние беседы с экономистом Михаилом Хазиным.
Мы продолжаем программу «Хазин знает», и с нами на связи экономист Михаил Хазин. Михаил Леонидович, я вас снова приветствую.
Да, еще раз доброе утро.
И мы с вами на низкоуглеродной, на стратегии дальнейшего низкоуглеродного развития России. Вот на этом мы с вами прервались. Вы сказали, что некому будет инвестировать в проекты, чтобы Россия могла снизить выбросы. Правильно я вас поняла?
Ну, да. Денежная и кредитная политика так устроена, что инвестировать невыгодно. По этой причине либо это будут иностранные деньги, которые будут взяты под какие-то обязательства России, и уж разумеется, они будут не на пользу. Вы знаете, у меня просто есть опыт, я хорошо помню, как в 2000-е годы в начале обсуждался Киотский протокол, и просто было видно, да, вот этот получил деньги, вот этот получил деньги, вот этот получил деньги от западников. Вот. И это как бы производило настолько мерзкое впечатление. Причем и меня еще-то тогда звали куда-то, поскольку еще не очень хорошо знали, а я все-таки был там чиновник бывший, еще чего-то. И я, как бы столкнувшись со всем этим, мне просто отвисала челюсть. Насколько откровенно это все было. Типа, вот нам дали денег для того, чтобы мы выстроили Россию под эту линию и чтобы из России выкачивать деньги. Ну, вот. Но какая нам разница, что будет с Россией, если лично нам платят? Ну,
полагаете, ну, что и сейчас как-то все...
Полагаю, что примерно так же, да. Но разница только в том, что в отличие от Киотского протокола, который все-таки, видите, как бы так развивался, хотя сама собственно, идея Киотского протокола умерла. Я думаю, что вся эта зеленая линия, вот как когда этот кризис грянет, она закончится тут же.
То есть... Да.
Ну, то есть я к этому отношусь с глубоким скепсисом, что уже через там 3 года про это кто-то будет всерьез вспоминать.
Вы имеете в виду именно в России или вообще?
В мире.
В мире. А, в мире. Ну, то есть настолько, да? То есть то, что мы имеем сейчас, и цены на газ, вот эти зашкаливающие в Европе, это все как раз предвестники. Получается.
Ну, это, собственно, следствие. Ну как? Ну, вы закрываете атомную энергетику в Германии, вы закрываете традиционную энергетику. В результате вы резко повышаете риски, связанные с этой самой нетрадиционной энергетикой. И что самое главное, вы поймите, вся нетрадиционная энергетика тотально убыточна. Она существует только благодаря госдотации. Чем больше доли нетрадиционной энергетики, тем больше должны быть госдотации. Ну, собственно, выигрыши получатели госдотации, которые все это и лоббируют. Но если вдруг выясняется, что у вас нет денег на госдотации, то что делать? Вы их начинаете останавливать. И тут же выключается вся нетрадиционная энергетика. Кто же себе в убыток будет работать? Ну, грубо говоря, да, вот у вас этот ветряк вертится.
Да.
А вы должны там заплатить за то, заплатить за сё, сменить аккумуляторы. А у вас уже нет денег. Что вы делаете? А ничего вы не делаете. Вы просто ждете, как они будут работать. Дальше они возгораются. Или, соответственно, ломаются лопасти. У них кончается срок давности, и страховая компания перестает это все гарантировать. В результате поступления энергии уменьшается. А электростанций настоящих нету. Ну и все, и начинается катастрофа. Ну хорошо, а что делать? Я, кстати, обращаю ваше внимание, вот я просто историю рассказываю, очень простую. В результате повышения цен на газ в Западной Европе, ну, в Евросоюзе, останавливаются заводы, которые производят удобрения. Потому что удобрения получаются и из газа. Газ – это не только энергия, это еще и сырье химическое.
Да.
И в результате у вас уменьшится урожайность. Вот этой весной то, что будет посажено, осенью урожайность будет ниже. В результате вырастут цены на еду. Но это же не...
Ниточка, ну, в общем, не по цепочке идет зеленым. Все это.
Да, это же зеленым мне не объяснишь. Ну, вот они, это же не про них, они же только про энергетику.
Но и про деньги, как мы уже с вами установили, Михаил Леонидович.
Про деньги.
И как раз про них, по рублю. То есть на фоне геополитических рисков, вот этой всей напряженности из-за Украины, рубль то снижается, то набирает. Сегодня утром он действительно дешевел, причем довольно-таки серьезно, на 66 копеек. То есть евро поднимался до 86,81 рубля. Но потом вроде как отыграл уже в течение дня, уже к 11 утра стало полегче.
Валютные колебания – это мечта центрального банка.
О, у нас с вами закольцевалась программа.
Да, конкретных чиновников центрального банка. Да? По этой причине, чем больше колеблется, тем лучше. Ну, вот у меня ощущение вот такое. То есть, с точки зрения Конституции, чем меньше колеблется, тем лучше. С точки зрения центрального банка, чем больше колеблется, тем лучше. Ну, поскольку для чиновников центрального банка Конституция – это бессмысленная бумажка, то по этой причине они, соответственно, вот делают то, что они делают. Предсказывать курс рубля я не берусь, потому что то, что сейчас происходит, вы меня извините, конечно, да, всегда было так. Чем выше цены на нефть, тем сильнее рубль.
Да,
цены на нефть мы имеем... дошкаливают. Да. Самые высокие там за последние там.
С октября 2017 рубль... года уже, да, уже такие заголовки.
А рубль почему-то не растет. Какой из этого
следует? 2014 года, да, прошу прощения, не 2017, а 2014.
Владимира Владимировича Маяковского. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно? Вот как бы, кому нужно, для чего нужно, как нужно. Понимаете, вот это вот ключевая проблема. Да? И опять-таки, тут надо, если мы будем говорить о деталях, то мы находимся в ситуации напряженности. У нас две напряженности. Да, одна Украина, опять-таки, вот смотрите мой ролик на Ютубе. Другое – это сегодняшнее внеочередное заседание ФРС. Опять-таки, смотри, обзоры фонда Хазина. Если говорить о деталях. А если говорить о ситуации в целом, то поскольку есть два источника напряженности, то очень легко в этой ситуации опускать рубль. Ну, потому что всем говорится, ребята, ну, смотрите, это же напряженность, все боятся, все скидывают рубль и бегут в доллар, как в более устойчивую валюту. При том, что по доллару там 25% инфляции, про это, разумеется, никто не говорит в Центробанке. А дальше, соответственно, когда из администрации президента на них орут, типа, что вы рубль опускаете, говорят, ой, извините, сейчас поднимем. И вот и получается, рубль вниз, рубль вверх, опаньки, кому-то копеечка.
Ну ведь хотели же, когда как раз резко упали цены на нефть, вот возвращаясь туда к 2015 году, да, а тогда объясняли ситуацию с дешевеющим стремительно рублем как раз привязкой к ценам на нефть. И все время шла вот эта линия, что необходимо отвязать курс рубля, он не должен быть так зависим. Отвязали, получается.
Если бы в 2015 году рубль бы девальвировали и оставили бы фиксированным, то мы бы не заняли последнее место в рейтинге мировых валют по устойчивости. Потому что устойчивость – это вот эти вот колебания. Да?
Да.
То есть а его не просто опустили, а его все время колебали. Именно поэтому я и делаю свои выводы. Понимаете? А что касается девальвации рубля в 2014 году, да, то это был прямой приказ МВФ. Потому что нужно было поддерживать ликвидностью долларовую систему. И этот приказ был легально отдан, он на сайте МВФ был написан, развивающимся странам девальвировать свои валюты. Приказ был такой. А развитым странам, наоборот, укреплять. Для того, чтобы капиталы из нашей страны бежали в Соединенные Штаты Америки. Партия сказала, надо в лице МВФ, комсомол в лице Набиуллина, и ответил, есть. То, что это было невыгодно России, какое отношение Набиуллина имеет к России? Ну, в ее понимании. Она же не собирается тут жить. Вот она сейчас уйдет со своего поста и убежит куда-нибудь. Злые языки утверждают, что она уже себе готовит место в МВФ.
Вот как. Понятно.
Почему болгарка Кристалина Георгиева может быть руководителем МВФ, а Набиуллина не может? В с точки зрения Набиуллиной, она же лучше.
Любопытно, конечно. Ну, то есть, если говорить, Михаил Леонидович, именно о россиянах, у которых есть какие-то накопления, рублевые, долларовые, ничего не следует сейчас делать? Не покупать доллары, не сбрасывать?
Не надо ничего делать, потому что подавляющее большинство людей не понимают, что такое спекуляции. И как только они начинают что-то делать, они теряют.
Да, есть такой риск всегда.
Вот в ноябре 2014 года имело смысл из рубля переходить в доллар, когда рубль упал в два раза. А когда он колеблется то вверх, то вниз, то пытаться поймать эти колебания, это только в минус пойдет.
Ну, правда, да, неделя от недели очень сильно отличаются. То есть да. То вроде бы уже снова 75, то до чуть ли не 80, вот сейчас вроде как 76-51, но это вот по данным Московской биржи получается. Вот такие сейчас расчеты. Не рекомендует Михаил Леонидович Хазин заниматься, пытаться сыграть на этом тем, кто, ну, непрофессиональным инвестором, скажем так, непрофессиональным спекулянтом, может быть, если сформулировать таким образом. Михаил Леонидович, у нас, к сожалению, заканчивается время. Вас я благодарю. Спасибо большое за разбор событий, новостей в программе «Хазин знает» на радио «Спутник». Прощаемся. До новых встреч.